Я скорее был таким кораблем, который просто плавал в этом океане возможностей. Конечно же, когда ты используешь не тот софт, который тебя ограничивает, нежели чем помогает тебе скрыться, это просто палки в колеса. Очень большое количество архитекторов, они философы, и я не говорю, что это как бы аксиома, что если ты строишь, ты обязательно должен и думать, да, но мне это кажется очень важным. В процессе того, что я делаю, обычно я не замечаю какое-то время. Это, наверное, есть признак того, что ты на правильном месте. Конечно, можно было открыть YouTube и посмотреть пару лекций, что я тоже, безусловно, сделал, но без вот этого визуального опыта это невозможно. Это профессия, которая настолько расширяет твою нейронную сетку, да, что ты способен в целом на вообще любые задачи.
Всем привет! Это подкаст «Британк Talks». У меня в гостях Павел Мурадов, архитектор. Паш, привет.
Привет.
Короткая вставка для тех, кто только-только подключился к нам и не совсем понимает, что происходит. Здесь, на базе подкаста «Британк Talks», в специальном сезоне, посвященном 20-летию Британки и Университета креативных индустрий Universal University, мы общаемся с выпускниками наших школ. Слушаем про то, как устроен их путь в индустрию, про их проекты и про то, как сложилась их жизнь до, после или во время обучение в одной из наших школ.
И сегодня выпускник архитектурной школы «Марш» Паша Мурадов. Паш, в начале нашего подкаста я, как правило, просто передаю микрофончик нашему гостю и разрешаю представиться так, как ты этого хочешь. Нужно просто ответить на вопрос, кто ты сегодня в этом подкасте.
Привет еще раз, Денис. Очень приятно участвовать в этом подкасте. Я бы не стал говорить длинными фразами, сказал бы просто, что сейчас, в данный момент, я архитектор и художник.
Да, кстати, расскажи, как так получилось, что ты еще и художник?
Наверное, я бы сказал, что я с детства самого рисую. Ну, то есть, это довольно частая вещь, которая встречается у архитекторов. И, честно говоря, я пытался как бы этот навык от себя отделить и уйти полностью в архитектуру. Но потом я понял, что это скорее мой союзник, нежели какой-то лишний навык. И я решил этот, громко сказать, дар, наверное, не дар, а способность развивать как отдельную ветку, как отдельное направление. И в этом плане, конечно, мне очень интересно, как это мне помогает уходить от архитектуры и потом с полными силами возвращаться туда уже с какими-то визуальными образами, с пространственными какими-то мыслями. Ну, то есть это, в общем, вещь, которая мне очень помогает.
А ты давно рисуешь?
Я рисую давно, я бы сказал даже, что я рисую, наверное, с неосознанного возраста. То есть я думаю, что у всех есть такой возраст, где остаются какие-то пятна в памяти и ничего более. Вот я, наверное, помню какие-то листы А4, там кучу карандашей и корявые машинки в 3D. Это все, что я помню из детства. Вот, потом я поступил в художественную школу имени Серова, и в школе старта я тоже учился. В общем, в целом моя жизнь была связана в большей степени с рисованием, и вот уже в конце школы я решил, что нужно заняться ремеслом, и поступил уже в архитектуру. Поэтому такая участь художника меня преследовала всю жизнь, и я от нее не отделим.
Давай сразу погрузимся в прошлое, не такое далекое. Давай представим ситуацию. Паш Мурадов, выпускник 11 класса. Что дальше с тобой произошло? Знал ли ты уже тогда, что будешь архитектором? Куда планировал поступать? Расскажи про это время. Что было в голове? Какие были планы вообще?
На самом деле, честно говоря, планов таких не было серьезно, да, то есть я бы не сказал, что я прицельно знал, куда я должен попасть. У меня не было никогда вектора. Я скорее был таким кораблем, который просто плавал в этом океане возможностей. И не сказать, что я точно знал, чего я хочу. То есть я просто делал, как мне было хорошо. Я делал то, что мне приносило удовольствие. То есть я рисовал, чертил. Я вот поступил в 9 классе как раз-таки на курсы по подготовке к институту. И довольно много рисовал головы, композиции и все остальное. И в целом я особо не задавался вопросами. Я просто делал, мне это нравилось. Что-то я стал уже подозревать, наверное, на курсе втором, когда пошли проекты. Я уже стал понимать, что, кажется, это не только о передаче 3D вещей в технике там, карандаш или графит, но это еще и о осмыслении пространства, которое мы создаем для людей. И вот, наверное, я в школе меньше думал о своем выборе, чем уже во время учебы. Учеба мне дала как раз-таки почву под ногами, где я стал думать, на самом деле, для чего я это делаю.
Слушай, получается, ты с 9 класса, то есть почти сколько, 2 или 3 года готовился к поступлению в МАРХИ, правильно?
Да, я с 9 класса готовился в МАРХИ. Я бы сказал, наверное, с середины 9 класса, то есть где-то 1,5 года я готовился. Но учитывая мой бэкграунд тогда в рисовании, мне не было особо сложно. То есть мне было довольно непросто, но не так, чтобы я прямо не спал ночами, как это обычно приходится делать многим очень и абитуриентам, и в дальнейшем студентам. В принципе, это был такой чил. Мне было очень классно.
Слушай, ну это очень неожиданный ответ, потому что я не состою ни в какой тусовке архитекторов, но я знаю людей, которые с трудом не с первого раза, не в первый год поступали в МАРХИ. Не знаю, сколько они готовились, но очень неожиданно, что для тебя так довольно гладко прошел этот процесс.
Честно говоря, я не хотел бы акцентировать внимание на том, что это было там супер просто и мне вообще ничего не стоило. Это, ну, конечно же, это был большой труд, просто... Наверное, это черта моего характера. Если мне что-то нравится делать, то я не замечаю, как проходит время и сколько я трачу сил. То есть, наверное, со стороны это кажется какой-то титанический труд, наверное, да? То есть в процессе того, что я делаю, обычно я не замечаю, как проходит время. Это, наверное, есть признак того, что ты на правильном месте.
Слушай, ты упомянул, что во время обучения в МАРХИ ты уже начал получать проекты. Не было желания, не знаю, там, оставить учебу и, ну, очень часто, да, такой соблазн скорее пойти на работу и получать за это деньги?
Мне кажется, это абсолютный такой мираж в пустыне, когда тебе кажется, что вот там есть вода, и тебе нужно прям туда срочно идти, потому что желание такое, конечно, возникает у многих моих друзей, оно возникало, и это вполне нормальное желание, когда ты крапаешься на гору, тебе кажется, ты уже очень много прошел, и за тебя уже прямо, ну, километры, да, но ты не видишь вершины из-за того, что туман. И это очень опасная ситуация, потому что можно, конечно, легко податься соблазну и уйти в плавание, но я не думаю, что это, правда, зрелое решение. Ну, я говорю про себя, конечно же, потому что очень многих моих друзей прекрасно сейчас все получилось, и они вообще отлично руководят своим делом, чему я очень рад. Но именно в себе я не видел тогда, допустим, должным образом сложенных каких-то мыслей и сложной технологии и уверенности в том, что я способен на это. У меня вот такой часовой пояс, поэтому я все еще готовлюсь к тому, чтобы стать, наверное, самостоятельным.
В качестве дополнительного вопроса к предыдущему, соответственно, как ты созрел для того, чтобы поступить уже в магистратуру в архитектурную школу МАРШ? Почему решил, что тебе еще нужна вот надстройка к твоему бакалавриату? Или у тебя была какая-то другая цель для обучения в магистратуре?
У меня, на самом деле, была очень такая, ну, лично мне нужная цель – это добрать количество каких-то знаний именно филологических и литературных, но плюс еще и профессиональных. То есть, конечно же, несмотря на то, что МАРШ – это, прежде всего, обучение профессиональное, это еще и очень хорошая база именно мыслительная. И МАРШ мне казался как раз-таки такой средой, где можно было бы подчеркнуть знания и умения, которые как раз-таки вот мою базу технических умений, там, быстро работать, быстро соображать, быстро планировать, дополнит еще какими-то фундаментальными понятиями о том, а для чего я это делаю, как я это делаю, какая мысль заложена в то, что я делаю. Ну, то есть какой-то осмысленный, наверное, осмысленный подход.
Слушай, а как твое поступление именно в МАРШ уже проходило? Как долго все это происходило? Как это происходило? И что тогда положил в портфолио?
Честно говоря, я подумал про МАРШ не сразу, потому что во время МАРХИ я уехал учиться по обмену в парижскую школу Париж-Вальдусен. Извините за мой акцент, но я по-другому просто не знаю, как ее назвать. И мне показалось тогда, что, возможно, стоит попытаться поехать в магистратуру, которая находится за рубежом, но мне МАРШ тогда уже после этого показался довольно интересным, потому что, ну, он находился недалеко, не нужно было никуда ехать, и при этом среда была очень похожа, на самом деле, на европейскую школу, очень похожа в том смысле, что, ну, в принципе, были все удобства, которые помогают проектированию. И поэтому меня это очень как-то понравилось, и я подумал, что именно здесь такая лаборатория, где нужно себя развивать дальше. Я, наверное, ушел от вопроса куда-то далеко, да? Какой был вопрос? Прости.
Про поступление. Можешь рассказать здесь, что положил в портфолио, что тогда нужно было положить
да,
в портфолио?
Что положил в портфолио? На момент поступления в МАРШ мне очень повезло в Париже поработать в бюро и поработать еще с бюро Трай, Architecture. Очень крутые, талантливые ребята. И в целом у меня был какой-то бэкграунд, поэтому кроме того, что я делал марки, то есть студенческие проекты, я еще положил парочку конкурсных, парочку рабочих проектов. И в целом, наверное, это был какой-то бонус в портфолио. Я не говорю, что это 100% работает. У меня все время ощущение в жизни, что мне больше везет, чем я этого заслуживаю. Поэтому, наверное, повезло, что именно эти проекты были в портфолио.
Давай попробуем. Ты уже начал описывать, да, среду, даже интересные параллели. Я услышал про обучение в Марше. Расскажи про систему проектных студий. Я сам до конца не в курсе, но так. Ты прошел через все это. Можешь рассказать, да, чем ты занималась во время обучения, какие у тебя были учебные проекты и как это вообще все устроено?
Это все устроено таким образом, что, допустим, если в Мархе, который, как мне кажется, опять же, по моему личному мнению, построен на теории конструктивизма, то есть в целом в Мархе очень много таких заданий из пропедевтики, ну то есть обучение на простой геометрии, обучение на композиции, да, то есть видение зданий через упрощение объемов. И это как бы за собой тянет и живопись, и скульптуру, и рисунок, и все остальное. И очень много предметов, которые, конечно, для меня не были лишними, да, но для науки не кажутся лишними. Ну то в Марше, допустим, это такая выжимка самого важного, наверное, чем стоит заниматься во время обучения. И в этом смысле к этой выжимке добавляются такие предметы, как философия, такие предметы, как исследование, как владение софтом цифровым, то есть это Rhino, это Grasshopper, QGIS, то есть довольно большое количество программ, которые, правда, важны. В этом плане, конечно, в Марше мы делали все. Все, в принципе, то же самое, что делают во время обучения, просто немножко более узкоспециализированно уже, понимая, что за профессию мы выбрали. То есть это были исследования, это был проект, как самый важный предмет в целом, наверное, в любой школе, где мы тоже делали большое исследование за полгода, и за остальные полгода мы на основе этого исследования уже проектировали свой объект. То есть что интересно, что, допустим, в Мархе за это время может пройти 4 проекта, да, в Марше был один проект. И, конечно, это время, которое дается тебе для проекта, оно помогает немножко отдышаться и посмотреть со стороны, что ты на самом деле делаешь. Это очень, мне кажется, важным и ценным. В этом же смысле, как бы, твой проект еще подкрепляется философским аспектом, то есть ты ходишь на 8-часовые пары и слушаешь очень много полезной информации про философов. Самое интересное с уклоном в архитектуру, то есть это Хайдеггер, это я всех сразу забыл, как только нужно перечислять, это Фуко, и многие другие. Ну и, конечно же, это софт, потому что в Мархе ты учился сам софту, да, то есть ты мог пойти на какие-то курсы дополнительные, но, как правило, ты обучался у своих товарищей, потому что это такой старый способ передачи информации, когда ты от человека к человеку учишься навыкам и схватываешь на лету. Марш, допустим, отдельно этому уделили внимание, сделав предмет, модуль специальный, где ты учишься новому софту, и там даже приглашали на лекцию очень крутых специалистов, которые разбираются в нейросетках. Тогда еще это не было так популярно, как сейчас. В нейросетках, в искусственном интеллекте и так далее. В общем, такой набор.
Паш, а ты помнишь, какой у тебя был дипломный проект и кто был твоим куратором? Ну, наверняка же тебе всю дорогу кто-то помогал, куда-то направлял.
Безусловно, да. Я не могу не назвать проект первого курса с Артемом Стаборовским, с Алиной Кверквели и Сашей Габриндашвили. Это тоже был очень важный проект. Он не дипломный, но поскольку Маша, я забыл, как называется эта система, когда одинаково ценные 2 года. То есть кто-то уже выпускается, а кто-то еще только начинает. Вы как бы учитесь в одной группе. Ну, неважно. Мы с Артемом Стаборовским занимались исследованием типового и нетипового в городской среде. И уже на основе этого исследования мы как раз-таки делали свой город на основе принципов, которые изложены в каждом из городов. И мне по счастливой случайности досталось Лос-Анджелес. Я думаю, что это не очень важная информация, но так просто для справки. А второй год дипломный уже я делал с Евгением Викторовичем Массом и с Настей Герасимовой. Конечно, безусловно, впечатления только самые-самые наилучшие. Кроме эмоций, наверное, вряд ли я что-то смогу добавить, потому что мы исследовали тему простоты, потому что у Евгения Викторовича каждый год на проекте идет тема переосмысления чего-либо. В этом году это было переосмысление простоты. Самое удивительно, что на дипломный проект я вместо того, чтобы чертить, я писал акрилом и маслом. Потому что Евгений Викторович увидел мои эскизы, которые я просто приносил для того, чтобы делать какие-то небольшие тестовые задания. И он мне сказал, что, слушай, давай-ка ты диплом тоже напишешь. Я просто был в шоке, потому что это был удар в самое сердце, в хорошем смысле этого слова. Наверное, лучшее, что можно было мне предложить тогда, и чем мне помочь. Потому что это мой язык.
Вот ты кайфанул, наверное, да?
Я был в таком кайфе. Это правда круто, потому что когда ты чертишь, да, это как будто как-то очень машинально. Даже когда ты чертишь от руки, казалось бы, да, душевно должно получиться, но все равно ты стремишься к идеалу. И черчение, оно сильно ограничивает тебя в рамки этого языка. То есть стены, перекрытия, окна, да. А пятно, оно немножко по-другому работает. Пятно — это пространственная такая вещь, и в нем, в пятне, очень много потенциала для раскрытия 3D-пространства.
И все-таки, что самое ценное из того, что ты забрал из марша? Это не обязательно могут быть профессиональные результаты, может быть что-то на уровне эмоций. Что можешь выделить вот такое первостепенное?
Первостепенное — это то, что архитектуру можно делать в целом любыми доступными средствами изображения. То есть, если у тебя есть какой-то инструмент, которым ты владеешь лучше всего, используй его. В целом это довольно, наверное, такая старая, мудрая мысль о том, что улучшай хорошее и не пытайся улучшить то, чего нет. В этом смысле в марше ко мне отнеслись очень чутко, наверное, и помогли мне раскрыть то, что во мне было. Это, наверное, самое ценное, что я смог забрать. Нету никаких преград, нету такого слова, как «надо вот так» и никак иначе, да, там, как, допустим, в ЕГЭ, то есть ты обязан по форме все заполнить, как бы, да, ты можешь это знать, можешь не знать, но ты обязан сделать так. Марша, как бы, важен результат, но процесс не менее важен тема, которая там, конечно, прямо полностью раскрылась.
Поговорили немножко про тебя. Теперь давай попробуем вспомнить, что происходило, скажем так, вокруг твоей истории, вокруг твоего пути в индустрию. Напомни, пожалуйста, твой первый курс в Мархи — это какой год?
Мой первый курс в Мархи — это 2015 год.
Давай переместимся в 2015, условно, там, 15-16 год, неважно. Что вокруг тебя происходило в архитектуре? Вот ты еще студент, понятно, что ты еще вот только погружаешься в архитектуру, погружаешься в профессию, пытаешься для себя расставить, ответить на вопросы, надо тебе это, не надо. А насколько ты вообще был в теме того, что происходит вокруг? Уже что-то смотрел, полистывал у себя в телефончике?
Честно говоря, это довольно сложный вопрос, потому что я бы не сказал, что я сильно много думал об архитектуре в период обучения. То есть я, наверное, в самом начале сказал, да, что вот на втором курсе я уже примерно понял, о чем речь. На первом курсе я даже представления не имел, с чем мне придется столкнуться. Но я бы сказал, что было тогда довольно востребованным среди моих друзей. Я думаю, что и ты, и я, мы знаем стрелку пресс, и мы знаем огромное количество таких прекрасных зданий, которые помогают переводить книжки именитых профессионалов. И в этом плане тогда у нас было очень модным читать «Нью-Йорк не себя» Рэма Колхаса и «Айзенмана. Уроки Лас-Вегаса». Такие были две самые ходовые книжки, и... Ну, мы просто думали, что мы такие философы-манифестаторы, которые можем такими понятиями большими разбрасываться. В этом плане, я думаю, что из-за того, что мы изучали архитектуру через объемы, и тогда еще не было речи о планировках, не было речи еще о каких-то серьезных проектах, скорее нам был в помощь Pinterest больше, нежели чем какие-то сборники по архитекторам, да, то есть у меня не было осмысленного подхода к этому. Я это делал больше сентиментально и с точки зрения эстетики, как мне казалось красивым и как мне казалось интересно. Опять же, все очень субъективно, да. Мы знали очень много имен. Мы знали Сергея Александровича Скуратова, мы знали Цемала Ильшенко и партнеры, мы знали Юрия Эдуардовича Григоряна и Сергея Чобана. То есть мы, в принципе, были в теме и отечественных архитекторов, и зарубежных, и про Заху, и про Фрэнка Гэри, и про того же самого Кенга Кума и Тойо Ито. В общем, ну, можно бесконечно перечислять, просто бесконечно. Но мы были в теме, но немножко. Мы просто знали имена, наверное, и... пытались разобраться. Был период того, как мы пытались это осмыслить, потому что это очень большой массив знаний, профессия очень медленная, поэтому нужно время.
Хорошо, а вот ты упомянул, что у тебя были первые проекты уже во время учебы. Откуда приходили запросы? Это какие-то простенькие задачки из индустрии? Или это то, что тебе, по сути, нравилось из каких-то больших компаний? Можешь рассказать?
Я бы сказал, что я имел опыт с большими компаниями. То есть это, как правило, были скорее какие-то дружеские кооперативы, нежели большие проекты. То есть проекты были очень многообещающие, очень интересные, но они приходили очень спонтанно из серии «Привет, Паш, как дела? Не хочешь ли ты поучаствовать в проекте?» То есть это было вот так примерно, очень спонтанно и как снег на голову. Я говорил «Да, конечно, да». Мы делали конкурсы, мы делали рабочие проекты. Просто когда ты находишься в этой среде, наверное, это все больше инициативно, тебе хочется делать что-то кроме, тебе хочется как-то быть востребованным. И вот к твоему очень хорошему вопросу про желание уйти в свое дело, это помогало отчасти разгрузить это желание тем, что ты все-таки отдаешь что-то миру уже свое, нежели чем ты погружен в учебу. То есть эти проекты хоть были и не очень большие, но они были очень интересные, они были, правда, спасающими ментально.
Вопрос такой. Да. Ты говоришь про среду, кто-то скинул твой контакт, тебе написал. Насколько вообще плотным было в тот момент, когда ты получал первые проекты, сообщество? И можно ли его вообще назвать таким? Как ты оценишь вот состояние индустрии, состояние сообщества вот в те года?
Ну, это такая реальная соцсеть, где все видно прямо насквозь. То есть, ну, конечно, без коммерческих тайн, да, то есть мы всегда видим то, что получилось в итоге, а не то, что привело как бы к результату. Но вот все эти результаты больших компаний и больших бюро или маленьких бюро, они все были нам видны. И все сообщество о них говорило, и какая-то там новая новость о реконструкции или новая новость о строящемся объекте или любая другая, она очень быстро проникала в нашу среду, и мы прямо, ну, это как получить какую-то новость в газете, да, которую все утром там с чашкой кофе обсуждают.
Паш, давай резким прыжком таким перенесемся в настоящее время и попробуем поговорить о том, как ты оказался в Японии. Как так вообще получилось, что ты выпускник Марш, человек, который получал, казалось бы, просто сообщение в чате от знакомых вот вроде бы недавно, несколько лет, и читал «Стрелку пресс», и вот уже, казалось бы, всего ничего, и вот ты архитектор в Японии.
Ну, честно говоря, это получилось не то чтобы случайно, но я думаю, что просто повезло, что хватило навыков и умений. Я бы так, наверное, сказал. Образование, которое я получил, его хватило, чтобы решать задачи, которые ставятся передо мной.
Дежурный вопрос для этого подкаста. Правильно ли я понимаю, что в какой-то степени ты считаешь это счастливым билетом, да? То есть после того периода, который был у тебя в России, можно назвать твой билет в Японию счастливым?
Билет в Японию счастливый, безусловно, потому что как архитектору мне невероятно интересно вообще увидеть, как в Японии делается архитектура. Конечно, в Японию в целом как бы очень многие ездят просто ради интереса посмотреть, как все устроено. И в особенности, когда ты связан с этой профессией, мне кажется, это вдвойне интересно. Поэтому да, это, конечно, счастливый билет, я думаю, что для любого архитектора.
А вот в формате ожидания реальность, что ты вообще знал про там, архитектуру, про тренды в Японию и как это оказалось на самом деле? Можешь попробовать в таком формате назвать какие-то основные вещи?
На самом деле, я думаю, что есть некое количество клише, которые довольно часто обсуждаются в целом в среде, да, и будучи студентом, я довольно часто в целом смотрел на японские проекты, и я, честно говоря, вообще не понимал, как нужно смотреть. То есть это ведь тоже подход. Можно смотреть на это как на такой стиль минимал, немного брутальный, немного такой отчужденный, такой в себе, да, с очень тонким подбором материалов, с такой чувственной работой тоже, с деревом, да, то есть, ну, в целом такое бережное отношение к среде, такие отдельные какие-то фрагменты, и ты видишь картинку, и тебе кажется, что это стиль. Но если на самом деле в этом разбираться, то это, наверное, не стиль, а я бы назвал это адаптацией к среде. Картинка, которая в целом у нас ассоциируется с проектами японскими, она такая, потому что к этому привели условия, нежели чем это было какое-то волевое желание человека сделать так. То есть, давай-ка я сделаю эту структуру из дерева, а вот там дом я подниму на какое-то количество метров над землей и крышу сделаю очень массивную. А еще там я, ну, условно, все будет в зелени, все будет закрыто. То есть, нет, это все как бы вполне закономерный процесс. И в этом плане ожидания от архитектуры в Японии, они были скорее о том, чтобы понять, прав ли я был в теории или за этим есть какая-то другая философия. Конечно, можно было открыть YouTube и посмотреть пару лекций, что я тоже, безусловно, сделал, но без вот этого визуального опыта это невозможно, мне кажется. То есть нужно увидеть и прочувствовать, и понять.
Паша, такой вопрос. Ты почти год уже работаешь в Японии. Скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты свой апгрейд как архитектора после переезда? И если да, то в каких моментах?
Очень хороший вопрос. Спасибо большое за такой детальный вопрос, на самом деле. Я думаю, что да, чувствую, конечно, апгрейд, и он заключается, наверное, в мировоззрении. То есть может показаться, что в целом, при том, что это ремесло, да, то апгрейд может быть там технический, да, но, как мне кажется, апгрейд происходит именно ментальный, и он просто колоссальный, потому что когда ты находишься в Японии, ты особенно тщательно подмечаешь детали, с какими сделаны японские здания. И тут есть очень много особенностей интересных, которые я бы, наверное, хотел бы рассказать тоже в дальнейшем.
Расскажи.
Начну немножко издалека, потому что мы очень привыкли к нашей зиме и к нашему лету. И в Японии эти понятия, их можно пересмотреть вообще по-новому, потому что в Японии зима, она, конечно, как бы существует, и она довольно прохладная, у нас холоднее. Но что касается лета, это отдельная тема. Вот здесь начинается самое интересное, потому что летом наступает период выживания. Нам кажется, что лето можно пережить, если там типа 35 или 40, да, но здесь из-за влажности кажется, что ты вообще не существуешь. То есть, когда ты выходишь на улицу, тебя просто нету, потому что влага не испаряется, и нужно очень долго привыкать к этому климату. Этот климат, как бы, он не только ощущается телесно, да, он еще влияет на создание зданий. Из-за того, что климат влажный, здания очень быстро приходят в негодность. И, допустим, есть очень классная такая история про японский храм, который перестраивался 62 раза, да, то есть там есть как бы сам храм, и прямо рядом с ним стоит его новая копия. То есть каждые 20 лет здание полностью обновляют. Что еще интересно, было какое-то время, я точно сейчас врать не буду какое, но в зависимости от региона специально делали детали, чтобы ремесленники могли легко и быстро заменить конкретно в этом регионе деталь, потому что, опять же, здание колоссально быстро портится. Помимо этого, ну, казалось бы, да, мы сопротивляемся климату, плюс там еще цунами, да, тайфуны, и нужно вообще там здание просто полностью как-то защищать, поднимать его на небольшие колонны, да, делать какие-то защиты от дождя и ветра. Но это порождает огромное количество очень классных экспериментов, потому что в Японии понятие здания, оно не как у нас, оно не на века, оно временное. И время ограниченное. И в этом плане из-за этого тут существует такое большое количество экспериментов и довольно смелых, и довольно интересных, потому что никто не боится того, что здание будет всю жизнь там стоять и портить вид с собой. И именно поэтому, кстати, в Японии появился метаболизм. То есть, допустим, Кисё Курокава, который построил Nankagin Capsule Tower, который сейчас, к моему большому сожалению, полностью разобрали и отправили там по музеям части, да. То есть идея метаболизма, она как раз-таки была в том, чтобы эти части здания, которые выходят из строя, легко заменять. И метаболизм, правда, мог появиться, наверное, только в Японии в этом плане. То есть это невероятно интересный феномен. Именно с точки зрения архитектора, да, очень интересно наблюдать за тем, как вот с этим климатом, с этими тяжелыми погодными условиями, вместо того, чтобы, казалось бы, выживать, люди прекрасно живут и делают просто абсолютно шикарные эксперименты с прекрасными зданиями, которые в большинстве случаев очень грамотно интегрируются в среду.
Ты сейчас назвал ряд особенностей. Теперь можешь ли ты назвать, какие навыки архитектору в первую очередь понадобятся, ну, вот, опираясь на твой опыт?
Хороший вопрос. Я думаю, что архитектор сейчас, это, опять же, мое личное мнение, это скорее менеджер. Тебе нужно очень правильно распределять время и очень правильно делегировать. Нужно понимать, кто что умеет в твоей команде. Опять же, команда абстрактная, да, это не команда конкретного бюро. В целом, если ты часть звена в какой-то команде, либо ты один, но ты управляешь компанией, могу только предположить, как это, да, мне кажется, в данный период времени, что тебе нужно просто грамотно распределять задачи, цели и, имея какой-то свой вкус и видение ситуации, просто подсказывать своим соратникам, сокомандникам, не знаю, как правильно.
Коллегам.
Да, просто, в общем, чтобы был диалог с коллегами и чтобы вы просто оперативно с помощью новых технологических средств решали задачи, потому что сейчас создается огромное количество софта, огромное количество новых нейросеток, которые действительно сделают просто невообразимо легкой нашу жизнь с точки зрения исполнения задач и с точки зрения времени, которое мы тратим на это. И наша, я думаю, что задача сейчас — это умело адаптироваться и пользоваться тем, что нам сейчас в руки попало.
А применительно вот к особенностям японской архитектуры, какие здесь навыки могут быть прям must?
Применительно именно к японской, честно говоря, я бы, наверное, так не делил. Я думаю, что японская архитектура — это больше про, опять же, созерцание и понимание процессов, нежели чем техническая вещь. Потому что совершенно не важно, как ты делаешь архитектуру. Важно, что получается в конце. Да? То есть какими средствами ты получаешь законченные свои идеи, это, мне кажется, не так важно. Но если говорить в целом, да, про скиллы, то ну, скиллы совершенно базовые. Просто знание программ, комфортных для себя, чтобы просто быстро и оперативно решать задачи. Я думаю, что это такой самый логичный ответ. Чтобы проектировать, я думаю, что я бы даже, наверное, сказал, что мне мешало проектировать, пока я был студентом, это BIM-программы, которые невероятно усложняют жизнь огромным количеством ненужных вещей, которые ну, тебе как студенту не нужно знать. И я бы использовал только программы для моделирования по типу Rhino, Cyrus или там, по типу Grasshopper. То есть какие-то такие вещи я бы использовал. Потому что, конечно же, когда ты используешь не тот софт, который тебя ограничивает, нежели чем помогает тебе скрыться, это просто палки в колеса. Нужно быть с этим аккуратным.
Круто. Я уже слышу первые рекомендации. Мой следующий вопрос, он скорее от тех ребят, кто еще находится на пороге в индустрии, кто только хочет стать архитектором, а у тебя уже накопился опыт в этой сфере. Можешь ли ты дать, не обязательно, опять-таки, профессиональные, но дать какие-то рекомендации? Что тебе вообще хочется сказать тем ребятам, кто только начинает свой путь здесь?
На самом деле, как будто бы я бы сказал это себе в ранний период своего вот поиска вечного. Я бы сказал ребятам, что это профессия, которая настолько расширяет твою нейронную сетку, да, что ты способен в целом на вообще любые задачи. То есть ты просто уже ищешь способ решения, но как это сделать, особо не стоит вопрос. Я бы посоветовал не бояться и просто пробовать, пока что-то не получится, потому что это в любом случае будет полезный навык. Обучение на архитектора — это очень, очень крутое образование, очень универсальное, которое открывает очень много дорог.
Мы потихонечку уже приближаемся к завершению, но у меня еще есть в рукаве несколько вопросов.
Так.
И один из них про те вещи, которые тебя улыбают. Вот если брать какие-то рутинные, да, day-to-day задачи, или наоборот, если посмотреть на дистанции, можешь ли ты назвать вещи, которые тебя улыбают в твоей работе, от которых ты кайфуешь в процессе, думаешь, да, класс, я классно что-то нарисовал, или я классно что-то придумал, или я что-то классное вспомнил, вот из этой серии.
Это довольно странно, но я особо не улыбаюсь, когда я работаю, я скорее так...
Это неправда, это неправда. Вот зрители тебя только слышат, но я вижу.
Ну, сейчас я не работаю, поэтому... Ну, в общем... В общем, я, наверное, скажу, что улыбает, когда получается то, что хотел, чтобы получилось. Я думаю, что это тоже суперлогичный ответ. Меня улыбает, конечно же, то, когда получается наконец-таки, там, спустя часы мучений какая-то вещь, и ты такой, типа, да, я наконец-то это сделал, я наконец-то переборол там математику, софт, вообще все, типа, смог это сделать. Это шквал эмоций. Такое ощущение, что ты побегал на дорожке беговой час. такой, типа, да, это стоит того. Потому что я все чаще слышу такое мнение, что нам нравится то, что мы делаем хорошо, нам нравится то, что у нас получается. И это в целом то, что поможет оставить сомневающихся в профессии, в этой же профессии. То есть, когда у тебя долго не получается и потом получается, то ты потом уже подсознательно понимаешь, что и сейчас может тоже получиться, просто нужно чуть больше времени. И это то, что помогает. И улыбает, безусловно.
Супер. Полностью поддерживаю тебя в таком дивизии. Улыбает то, что получается. Нравится то, что получается. Это вещь, которая вот лично мне тоже очень близка. И последний вопрос к тебе. У тебя за спиной довольно большой и крутой опыт. Несколько лет обучения в Мархи, потом обучение в архитектурной школе Лемарш, стажировки в Париж и, как ты сказал, закономерный, но счастливый билет в Японию. Что дальше-то? Есть ли у тебя какие-то не цели, а скорее просто какие-то хотелки, наверное, да? Чего хочется, где хотелось бы оказаться дальше? Или в каком состоянии?
Тоже вещь, которую я часто думаю, на самом деле. Очень классный вопрос. Я думаю, что сложно сказать как-то однозначно, потому что я думаю, что у всех у нас мысли о будущем не такие туманные, что там просто разные совершенно направления, разные какие-то там вообще фантазии, да. О чем я думал? О том, что было бы круто иметь свою мастерскую с единомышленниками, где ты не только там занимаешься архитектурой, да, но ты занимаешься там афортом, фотографией, столяркой, чем угодно. В принципе, это и есть Марш, на самом деле. Это вот то, что мне показал Марш, что это возможно. Что возможно иметь под руками все инструменты и делать творчество. И в этом смысле я бы не целился только на профессии, да. Я бы, конечно же, еще и рисовал, и делал бы какие-то там оттиски и гравюры, что бы только я ни делал. Просто вот было бы круто стать таким независимым, как бы то ни было сейчас наивно для всех, у кого есть производство, ремесленником и таким творцом, у которого есть просто компания друзей-единомышленников. И просто заниматься творчеством.
Кайф. Паш, спасибо тебе большое за твою историю, за то, что рассказал с деталями, и были очень классные и необычные моменты, и мне кажется, у наших слушателей и у меня в том числе сформировалась очень необычная картинка о том, какой может быть архитектор, какой путь в индустрии, как может быть устроена профессия. Я хочу пожелать тебе, чтобы, ну, в первую очередь, моментов, которые у тебя улыбали, которые у тебя драйвят, их было как можно больше, и чтобы ты скорее оказалась в той самой мастерской и поскорее начал заниматься любимым делом, оказался вот в этой приятной для себя картинке. Спасибо тебе большое.
Денис, спасибо большое. Мне тоже было очень приятно пообщаться. И темы были, правда, очень интересны. И мне, правда, было очень приятно поделиться и подискутировать на все вышеперечисленные темы. Так что спасибо большое. И желаю тоже взаимно, чтобы твое дело тебя радовало и приносило удовольствие. Это самое важное, что есть. Спасибо.
Супер. Это был подкаст «Британка Толкс». Всем пока.
Спасибо. Всем пока.
Пока.